Здравствуйте, сегодня понедельник, 13 марта. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины военнослужащему ВСУ Александру Мациевскому, расстрелянному российскими солдатами за слова «Слава Украине». В Госдуму внесен законопроект о повышении верхней планки призывного возраста с 27 до 30 лет. Нижняя планка будет постепенно повышаться с 18 до 21 года. Маша Москалева, отправленная в детский приют за антивоенный рисунок, остается там уже больше недели. Связи с ней практически нет. Также сегодня.
Я мечтаю о дне, когда ты будешь свободен, и наша страна будет свободна. Будь сильным, моя любовь.
Документальный фильм «Навальный» удостоен премии Американской киноакадемии «Оскар». Украинский президент Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины Александру Мациевскому, тому самому военнослужащему ВСУ, который, как теперь окончательно, подчеркну это, установила Служба безопасности Украины, был расстрелян российскими военными после слов «Слава Украине». Ранее называлось другое имя – Тимофей Шадура, который пропал без вести в феврале. Александр Мациевский работал электриком в Киеве, был призван на военную службу в марте прошлого года, был снайпером в подразделении территориальной обороны. В конце декабря он пропал без вести в районе населенного пункта Красная гора в Донецкой области. Предполагается, что он был расстрелян 30 декабря. В феврале этого года его тело было возвращено Украине в ходе обмена пленными и телами погибших. Министерство иностранных дел Молдовы сегодня заявило, что Мациевский был гражданином Молдовы. Вот фрагмент интервью матери Александра Мациевского Прасковьи Демчук немецкому изданию «Бильд». Слушать это очень тяжело.
Это было вечером. Я открыла Фейсбук и смотрю, Саша, вот этот кадр самый ужасный, вот этот расстрел. Я смотрю и понимаю, как бы это мой сын. И я закричала, Саша, это был шок, Саша. Но оно показывает, и кадр прячется. Я опять нажимаю, опять я смотрю на это, я смотрю опять, усматриваюсь, Саша. Я смотрю, это Саша, это мой Саша. И я звоню Юле, невестке. Юлечка, я говорю, вот так и так. Я ей отправила. Я вот это отправила по вайберу ей. Вот. Она посмотрела, да, это наш Саша. Также подтвердила и Мишка. Это наш папа. У него была истерика. Это наш папа. Бабушка, это папа. Мама, это папа. Он звонил на второй день со мной, это наш папа, это наш папа. Я его узнал, как он курит, как он стоит. Это была страшная истерика, это был крик души, это плакал, сильно плакал, просто плакал, рыдал в трубку.
Это была Прасковья Демчук, мать расстрелянного российскими солдатами за слова «Слава Украине» Александра Мациевского. В Государственную Думу России сегодня внесен законопроект о повышении призывного возраста. Согласно этому законопроекту, с начала 2024 года до конца 2026 года нижняя планка призывного возраста будет поднята с 18 до 21 года, а предельный возраст призыва на срочную службу уже с будущего года повысится с 27 до 30 лет. Все это было вполне ожидаемо еще с декабря прошлого года, когда министр обороны Сергей Шойгу на коллегии министерства в присутствии Владимира Путина заговорил о необходимости увеличить численность вооруженных сил России до 1,5 миллионов человек. Сейчас это чуть больше 1 миллиона. И уже тогда многие эксперты указывали, что повышение призывного возраста не что иное, как попытка провести новую скрытую волну мобилизации. Ведь несмотря на обещание Кремля не отправлять срочников на войну по закону, это можно делать уже через 4 месяца подготовки. Вот что говорил по этому поводу Сергей Кривенко, глава общественного движения «Гражданин, армия, право».
Власти России сейчас как бы находятся между разными рисками. С одной стороны, положение на фронте обязывает увеличивать количество солдат, и военные запрашивают. И мы видим, что был запрос Шойгу на этой же коллегии до увеличить штатную численность до 1,5 миллионов. Это прямо такой звоночек, что необходима вторая волна мобилизации. И это может наводить на мысли о том, что они пока решили не делать вторую волну мобилизации, а попробовать использовать действительно военнослужащих по призыву. Я напомню, что участие военнослужащих по призыву в военных боевых действиях и в военных действиях, оно допустимо с точки зрения российского законодательства, стоит единственное ограничение, что их можно направлять для участия только после 4 месяцев подготовки. Это тоже можно расценивать и заявление Шойгу, и заявление Картополова как некую такую, ну, спецоперацию по подъему возраста, просто по увеличению количества контингента призываемых. Шойгу успокоил, что ничего мы не будем, просто передвинем этот возраст десятилетний с 18 до 21 и все, нижнюю границу. Тут же родилась идея, что вот под прикрытием, так сказать, этого заявления сделать так, как Министерство обороны удобнее. Но надо понимать, что действительно идет война, и сейчас Министерство обороны думает не о благе призывников, не о благе российских мужчин, а о том, как наполнить армию солдатами. Потому что действительно мы видели провал фактически вербовки на контракт, который был весной и летом прошлого года. Пытались создать эти региональные батальоны какие-то, и все это провалилось. И, по всей видимости, они не смогли набрать ту численность, восполнить потери и набрать численность, чтобы, так сказать, превосходить огромным количеством украинских войск, и для этого и потребовалась мобилизация.
Это был глава общественного движения «Гражданин армии права», правозащитник Сергей Кривенко. Уже больше недели 13-летняя Маша Москалева из Тульской области, выложившая в социальные сети антивоенный рисунок, находится в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних. С отцом, против которого возбуждено уголовное дело по обвинению в распространении так называемых фейков у российской армии, ей не дают общаться даже по телефону. Попытки правозащитников и общественных активистов связаться с Машей остаются безрезультатными. Репортаж корреспондента телеканала «Настоящее время» Валерия Федорова.
Сейчас приехали к Маше Москалевой, да, не пропускаю, говорят, что якобы там документы какие-то нужны.
Работники общественной организации приехали в приют для несовершеннолетних навестить Машу Москалеву, девочку, нарисовавшую антивоенный плакат. Дальше ворот пройти им не дает охрана.
Значит, я подразумеваю, что телефон девочки не передали, про продукты не могу сказать, но она с нами на связь не вышла. С папой, насколько я знаю, тоже на связь не выходила, ну, по крайней мере, адвокат не говорил, что Маша звонила. То есть фактически ребенок сейчас не просто в какой-то там изоляции, а практически находится, можно это сравнить, как с тюрьмой. Понимаете, у ребенка нет связи с внешним миром совсем. Сегодня я звонила, еще попытку делала звонить директору, она, услышав мой голос, просто бросила трубку.
Примерно такого же результата добилась и независимый депутат Ольга Подольская.
Хотела поговорить лично с директором. Я здесь одна пообщаться. Дверь закрыта и не пускают. Через дверь разговаривают грубо. Говорят, значит, с вами не хотят разговаривать. Кому-то позвонили.
В апреле прошлого года на уроке ИЗО Маша нарисовала российский и украинский флаг и написала «Нет войне» и «Слава Украине». После этого в школу приехала полиция, а через пару дней последовала беседа с сотрудниками ФСБ. Теперь сайт школы номер 9 города Ефремов, где училась Маша, получает десятки гневных комментариев и проклятий в адрес руководства школы. Отец Маши, Алексей Москалев, под домашним арестом. Против него возбудили уголовное дело о дискредитации армии. Алексей воспитывает дочь один.
Единственное, что положительного, это то, что мы смогли Алексею передать вещи и продукты питания, потому что иначе он тогда обречен просто на голодную смерть. То есть человек находится под домашним арестом, ему нельзя ни с кем видеться, к нему нельзя никому приходить, ему нельзя никому звонить, кроме адвоката. Адвокат живет довольно-таки далеко от города Ефремова. Нам разрешили ему передать, и мы передали.
Адвокат Владимир Белиенко говорит, что его подзащитные сильно переживают из-за невозможности связаться с дочерью.
То, что она с ними не выходит на связь, он однозначно воспринимает как то, что права его дочери ущемляют и не дают видеться ни с отцом, ни связываться с ним, поскольку он у нас не лишен родительских прав, не ограничен в правах. Вот. Но это явное нарушение, и, естественно, он это воспринимает тяжело, поскольку он отец, и получается так, что он не в состоянии защитить собственного ребенка.
На популярной площадке change.org идет сбор подписей с требованием вернуть Машу Москалеву домой. Жалоба на действия работников Центра и комиссии по делам несовершеннолетних Тульской области направлена в Генеральную прокуратуру и в аппарат уполномоченного по правам человека. Адвокат Москалева ждет реакции официальных лиц на эти обращения.
передавал корреспондент телеканала «Настоящее время» Валерий Федоров. Вы слушаете «Время свободы». В центре Праги в субботу состоялся многотысячный митинг «Чехия против бедности», участники которого несли транспаранты с надписями «Правительство в отставку», «Мы хотим мира», «С нас хватит», «Нет войне», «Нет НАТО», «Нас обдирают», «О себе добавляют». Организатор митинга партия «Право, респект, отборность» ранее потребовала прекратить поставки оружия и военных материалов Украине, а также требовала от правительства настаивать на мирном решении военного конфликта в Украине, в том числе с помощью мирной конференции в Праге. Состоявшуюся в Праге акцию я обсуждаю с чешским политическим аналитиком Ондрежем Соукупом. Ондре, мы с вами разговаривали по поводу аналогичного митинга несколько месяцев назад, но все-таки игнорировать такое событие, когда в центре чешской столицы собираются несколько десятков тысяч человек, нельзя. Чем-то кардинально отличался вот этот митинг от других ему подобных?
На самом деле, конечно же, он опять из разряда рассерженных людей, которые действительно три четверти действительно люди, которые искренне возмущены падением уровня жизни, инфляции, ростом цен и так далее. Но что было немножко другое, потому что все-таки вот это ядро протестующих, может быть, это 10% из них, которые кроме этой повестки, они и протестуют против поддержки войны в Украине, против Запада как такового, против капитализма, рыночной экономики, оно все-таки уже не стесняется проявлять какие-то свои взгляды, которые еще год назад было бы невозможно представить. Да? То есть в этот раз там был, например, человек с шевроном группы Вагнера. То есть вот этого еще полгода назад было себе не представить. Да? Самая радикальная часть по окончании митинга попыталась ворваться в здание Национального музея, чтобы снять украинский флаг. Действительно, полгода назад этого тоже себе было невозможно представить. Так что происходит такая, скажем, нормализация некоторых аргументов, которые еще полгода назад даже вот эти радикалы бы постеснялись использовать. Хотя, с другой стороны, надо признать, что, например, вот вообще первое, что вот этот главный организатор митинга сказал, что он спросил толпу, так вот, нас будут опять из нас делать пророссийскую демонстрацию, если есть кто-нибудь, кто сюда пришел, потому что он поддерживает Владимира Путина. Ой, толпа, нет. Но. Так что они сами тоже понимают, что все-таки вот эти аргументы кремлевские, они в чешском обществе крайне непопулярны.
А что вот это за партия «Право, респект, отборность», которая организовала этот митинг?
Вот эта партия «Про» — это отщепенцы от другой партии, такого же толка, которая называлась «Триколор». И они там что-то не поделили. И главный организатор, он как бы ушел, сделал вот такую себе партию. Партия «Триколор» и на последних выборах набрала где-то 1,5% голосов. Надо признать, что вот вообще вся эта сцена вот этих экстремистов, которые создавали эти демонстрации, она довольно такая конкурентная, скажем, потому что вот это, по-моему, уже второе или третье поколение, которые это организуют, потому что раньше они там переругались, в том числе из-за денег, там были обвинения, что кто-то там украл деньги, которые люди послали на организацию вот этих демонстраций, там у нас какие-то свои личные счета и так далее. Так что мне кажется, что партия-то хоть номинально существует, но я немножко сомневаюсь, что она как бы имеет какие-то региональные отделения и так далее. Скорее, мне кажется, что это все на словах.
Состоявшийся в субботу в Праге многотысячный митинг под лозунгом «Чехия против бедности» мы обсуждали с чешским политическим аналитиком Ондрежем Соукупом. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 13 марта. Тему выпуска представляю я, Андрей Жароградский. Теперь я хотел бы вернуться к одной из недавних наших тем – расследованию взрывов на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» в сентябре прошлого года. Хольгер Штарк, заместитель главного редактора немецкого издания Die Zeit, опубликовавшего самое подробное расследование обстоятельств этой диверсии, дал большое интервью программе «Настоящее время. Итоги». Штарк, возглавляющий группу журналистов-расследователей Die Zeit, рассказал, что удалось, а что не удалось установить точно. Подчеркну это, поскольку в ряде средств массовой информации тоже выходили публикации, но лишь со ссылкой на неназванные источники в разведке США и других стран НАТО. Давайте послушаем фрагмент этого интервью.
Расследование проводила Федеральная прокуратура Германии. Оно началось вскоре после терактов, совершенных на трубопроводах «Северный поток-2» в конце сентября прошлого года. Расследование длилось 5 месяцев, и его главный результат заключается в том, что следователи в Германии смогли найти ту яхту, которая была арендована в начале сентября, а конкретно 6 сентября в немецком порту, который называется «Росток». На яхту было погружено оборудование и, конечно, взрывчатка. Яхту арендовали 6 человек, 5 из которых мужчины и 1 женщина. Среди них, предположительно, было 2 аквалангистов. Затем яхта отправилась в Борнхольм, городок, расположенный на небольшом датском острове Кристиансо, а оттуда к трубопроводу «Северный поток-2», в частности, к тому его участку, где трубопровод проложен по дну. Ключевым аспектом расследования является то, что следователям удалось найти на яхте следы взрывчатых веществ, использованных для взрыва трубопровода. Таким образом, нам точно известно, что именно эта яхта была использована для этих целей. Следователи также заключили, что происхождение следов взрывчатки, найденной на этой яхте, указывает на Украину, а более конкретно на компанию, расположенную на территории Польши, но принадлежащую 2 выходцам из Украины. Эта компания и еще несколько граждан Украины арендовали эту яхту и были причастны к описанным событиям. Эти факты уже были подтверждены и точно известны нам на сегодняшний день. Нам неизвестно, кто отдал приказ, действительно ли это терроризм, поддерживаемый на государственном уровне, и ведут ли следы напрямую в Киев, к президенту Зеленскому, либо это просто теракт, совершенный с участием украинских граждан, но организованный и спонсированный кем-то еще. Сейчас очень много дезинформации витает в воздухе, и поэтому надо относиться очень осторожно к тому, чьи имена мы упоминаем и на какие политические силы указываем. Пока нам точно известно только, что этот теракт совершили люди украинского происхождения. Все факты указывают на то, что операция была выполнена профессионалами. Во-первых, паспорта, которые были использованы для аренды яхты в Германии, были безусловно фальшивыми, но сделаны они были профессионально. Это не были какие-то липовые бумажки, которые можно купить у берлинского вокзала. Во-вторых, взрывчатые вещества, использованные в этой операции, были профессиональными, военного образца. И в-третьих, та глубина, на которой была проведена операция, трубопровод проложен на глубине от 70 до 80 метров. Только профессиональные водолазы могут нырять на такую глубину и там функционировать. Таким образом, несколько ключевых факторов указывает на то, что операция была организована и реализована на профессиональном уровне, и что в ней приняли участие люди, прошедшие либо военную подготовку, либо когда-то бывшие сотрудниками разведки. Даже это само по себе указывает на участие в операции государственных структур какой-то страны. Немецкие исследователи очень много времени посвятили отслеживанию всех судов, которые находились в этих водах в этом промежутке времени. Им удалось выявить 20 единиц морского транспорта, которые не пользовались спутниковыми ретрансляторами. Как известно, обычно на морских судах должны быть спутниковые ретрансляторы для того, чтобы отслеживать их передвижение. В этом случае именно на этой яхте не было спутникового ретранслятора. Но следователи смогли провести обыск на яхте в начале января этого года, что подтвердила прокуратура. Они также смогли воспроизвести передвижение яхты, которая переплывала от одного небольшого острова к другому, чтобы приблизиться к тем водам, где был совершен теракт. Похоже на то, что они совершили его ночью, то есть они явно пытались скрыть свои передвижения и не оставить следов. А я думаю, что важно отличать информацию, поступающую от спецслужб, которая всегда окружена большим количеством слухов, теорий, и информации, поступающей от неназванных источников. «Нью-Йорк Таймс» ссылалась на данные спецслужб. Так, мы знаем, что один из источников заявил, что в начале октября из Украины приехала группа, которая осуществила этот теракт. Часто источниками таких слухов бывают теневые источники, и им не всегда стоит доверять. Немецкие исследователи очень осторожно относились к такого рода информации и не всегда полагались на нее. Наша команда основывалась на данных расследования, которые проводили прокуратура и полиция в Германии. Конечно, в этом расследовании тоже есть элементы работы спецслужб. Однако очень важно отметить, что его проводили криминалисты. Они анализировали следы химических веществ, паспорта, показания свидетелей, записи, полученные с видеокамер в портах. Поэтому факты, известные нам, представляют собой хорошо обоснованные доказательства, полученные в результате криминалистической экспертизы. Это не какие-то слухи, пришедшие из мира разведслужб. Нам пока неизвестно, какие политические силы стоят за этими действиями, но это будет выясняться на следующей стадии расследования. Но то, что нам уже стало известно, заслуживает доверия.
Это был заместитель главного редактора немецкого издания Die Zeit Хольгера Штарка в программе «Настоящее время. Итоги». В ночь на понедельник по московскому времени в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения премии Американской киноакадемии «Оскар». Второй год подряд организаторы церемонии отказались предоставить право президенту Украины Владимиру Зеленскому выступить с обращением к ее участникам по видеосвязи. Хотя при вручении других престижных кинопремий Зеленский такое право уже не раз получал. Вот как отреагировал на это в интервью немецкой газете «Бильд» министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, читает диктор.
Я думаю, если на Западном фронте без перемен получит Оскар за лучший иностранный фильм, а президенту Зеленскому, воюющему, возглавляющему страну, которая ведет величайшую войну в Европе со времен Второй мировой войны, не дадут выступить на Оскаре, то лучшего примера лицемерия топ-менеджеров и продюсеров киноиндустрии вы не найдете. Слова смешно недостаточно, чтобы описать это лицемерие. Я не ставлю под сомнение качество фильма. Я просто говорю... Люди, когда вы собираетесь наградить фильм о войне и не понимаете, что когда вы пьете шампанское и носите красивые платья с бриллиантами, кто-то другой не хочет слышать настоящую историю войны, которая происходит здесь и сейчас, то с вами что-то не так.
Это был фрагмент интервью министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы немецкой газете «Бильд». Лауреатом «Оскара» в номинации «Лучший документальный фильм» стала лента канадского кинорежиссера Дэниела Ройера «Навальный», посвященная создателю фонда борьбы с коррупцией. «Оскар» уже не первая кинопремия, которую завоевал этот фильм. С короткой речью выступила жена Алексея Навального, Юлия. Давайте послушаем.
Thank you, Daniel, and thank you to everybody here.
Спасибо, Дэниел, и спасибо всем здесь. Мой муж в тюрьме просто за то, что говорил правду. Мой муж в тюрьме за защиту демократии. Алексей, я мечтаю о дне, когда ты будешь свободен, и наша страна будет свободна. Будь сильным, моя любовь.
Это была жена Алексея Навального, Юлия Навальная, ее речь на церемонии вручения премии «Оскар». Продолжая разговор об «Оскаре», хочу напомнить слова лауреата этой премии Никиты Михалкова, предложившего создать евразийский аналог «Оскара». Михалков уже давно клеймит американскую премию, называя ее «продажной премией Вашингтонского обкома». Но золотую статуэтку в Американскую киноакадемию Михалков пока, насколько я знаю, не возвращал. Зато евразийский «Оскар», по его мнению, должен базироваться на идеологии и быть дорогим. Вот как Михалков, выступая в прошлом году в Бишкеке, формулировал эту логику.
В нем принимают участие картины, которые соответствуют тем идеалам, которые мы вместе сформулируем. И сюда не могут прийти картины, которые разрушают человеческую сущность. «Оскар» не дает денег, но он дает другой лифт социальный после того, как ты его получил. Это евразийский «Оскар». Новая премия молодая. Она должна быть дорогой. Эта премия, за нее должны биться, за эту премию. Я считаю, что совместными усилиями, это может быть призовой фонд в районе 5 миллионов долларов, каждый год премия вручается в каждой стране, которая входит в эту академию. А в эту премию, кроме всех номинаций, входит фильм, не произведенный на территории евразийского пространства, но соответствующий тем, так сказать, принципам, по которым существует идеологически, если хотите, это наша премия.
Это был Никита Михалков. Еще дальше идет депутат Госдумы Дмитрий Певцов, заявивший, что человеческая цивилизация не существовала бы, если бы не было Святой Руси, если бы не было России, это цитата. Кинопрокат, средства массовой информации и так далее. Певцов требует поставить под полный идеологический контроль государства, а отмену цензуры в 90-х годах прошлого века считает происками врагов. Вот фрагмент его интервью телеканалу ТВР-24 в Сергиевом Посаде.
Это сделали враги. И сейчас государство официально, по закону, не имеет права вмешиваться, так сказать, в творческий процесс. Оно должно и обязано. Особенно в кино, которое является массовым средством. Мало того, у нас такой нонсенс. Телевидение и писатели относятся, они в ведении Минцифры. О чем можно говорить, когда это... А Минцифра, и абсолютно все равно, они же сигнал передают, они занимаются другими вещами. Так что здесь есть чем заниматься, и я глубоко убежден, что а. телевидение возвращает в сферу культуры, б. минимум 50% проката должно быть государственным, а он находится в частных руках весь. Что-то относится там к фонду кино, но это частные деньги. А радио, 50% радиостанций должны контролироваться государством обязательно. И, конечно же, экспертные советы в кино, в театре, на телевидении. Президент сказал в одном из своих указов, четко определил, что и культура находится, искусство, в сфере нашей национальной безопасности. Это реальный факт. Это сфера нашей национальной безопасности. И еще раз говорю, да, она недостаточно финансируется, потому что она сейчас вообще работает не так, как должна работать. У нас самое лучшее и правильное воздействие нашей культуры – это то, наше прошлое наследие, которое пришло из Советского Союза. Нету современного искусства, его нету. То есть бывает искусство, бывает нет. В кино ни одного Тарковского, ни одного Рязанова, ни одного Данелия, ни одной Шипитьки, ни одного Клю... Нету их. Есть хорошие профессиональные режиссеры, понимаете? И они не появятся, пока нету конкретного запроса государства, который дает цель указания в виде идеологии.
Это был депутат Госдумы Дмитрий Певцов. Добавлю, что Фонд культурных инициатив при президенте России недавно выделил почти 30 миллионов рублей на постановку некой этнооперы «Князь Владимир», главную партию, в которой исполнит новоявленная звезда российской эстрады певец-шаман. Я о нем уже не раз рассказывал. Согласно заявке, планируется продемонстрировать, цитата, «полную негативных с нравственной точки зрения поступков жизнь князя Владимира до крещения и его дальнейшее преображение». А в Германии, где, если верить российским СМИ, русскую культуру отменяют, в баварской опере сейчас идут премьерные спектакли оперы русского композитора Сергея Прокофьева «Война и мир» по мотивам романа русского писателя Льва Толстого. Режиссер-россиянин Дмитрий Черняков, дирижер-россиянин Владимир Юровский. Главные партии исполняют певцы из Молдовы, Украины, Армении, России, Германии, Узбекистана, Исландии. Даже если не ориентироваться в Мюнхене, найти здание Баварской оперы довольно легко. С начала российского вторжения в Украину на крыше этого здания установлен украинский государственный флаг. Он виден почти отовсюду. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода» и в популярных приложениях подкастов. Подписывайтесь на нашу платформу на YouTube «Радио Свобода Лайв» и на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».